209. Здравствуйте, мы изучаем с вами книгу «Зоар», 12 тонн, избранные отрывки на 197 странице, раздел «Исраэль». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Зоар», 12 часть, 197 страница, раздел «Исраэль».
Исраэль. Это, конечно же, не народ, как это обычно думают в нашем мире. Бальсулам пишет, что здесь нет никакого национального вопроса в науке Каббала. А те люди, то есть те части общей души Адам Ришон, они, которые пробуждаются с помощью общего окружающего света к слиянию с Творцом, к цели творения, ощущают себя, что им недостаточно этой жизни, они должны достичь что-то еще сверх этого, и они начинают свой путь к исправлению. И с помощью исправления себя приходят к осознанию своего корня высшего, высшей силы. И по тому, к чему они стремятся, они называются Исраэль, прямо к Творцу, к тому корню, к источнику, откуда они пришли до ступени этого мира. Поэтому вся Тора, все творение для Израиля, для этих душ, которые желают достичь целого творения, реализовать себя. Поэтому Израиль — это так важно. Каждая душа, которая стремится к Творцу, отменяет себя и старается прийти к слиянию, к объединению с Ним. Поэтому написано, что мир построен, создан для Израиля, только для тех, кто пробуждается и очищается, для того, чтобы прийти к состоянию, когда они могут включиться в высшую силу. И поэтому вся наука Каббала, вся Тора, то, что называется свет, возвращающий к источнику, это все для них. То есть, собственно, из всего разбитого желания получать, важны именно эти части, которые пробуждаются к исправлению, а все остальное, ну, пока не пришло их время, они не пробуждаются, эти части называются народами мира. И поэтому наука Каббала разделяет всю реальность на Творца и Творение, и Творение разделяются на две части — Исраэль, это те, которые стремятся к соединению с Творцом и готовы ради этого отменить себя и делать все, что требуется, только прийти к слиянию с Творцом. И народы мира — это те части, которые части разбитой души, которые все еще не пробуждаются. И поэтому важны здесь части, которые пробуждаются, это Израиль, и вся Тора написана именно для них, и вся реальность, собственно, ради них, и пока что они это те, кто делают духовную работу и реализуют духовный путь. Давайте посмотрим, что говорит нам об этом Зоар. Пожалуйста.
Исраэль — древо жизни, 198. Сыновья называется сын мой Исраэль, и они называются древо жизни. Зоар выясняет понятие сыновей, жизни и пропитания, и когда средний стол, столб Исраэль влияет на шхину для нижних. когда воздействие жизни на Шхину — это нижние сыновья Израиля, которые притягивают свою жизнь от Шхины, и наполнение тайнами Торы ради нижних считается питанием Шхины. А молитва приводит ее к зивугу зерампинам и приносит сыновей, то есть души для нижних. И о ней говорится в отрывке: «И сказала Иакову, дай мне детей».
Вы можете спрашивать обо всем, что мы читаем, не ожидая. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Пожалуйста.
Работа Израиля с Творцом в исправлении, по исправлению творения. 280-й пук. Известно, что Творец начал творение и установил его, видишь, когда сыновья Израиля могут завершить его. Как сказано, с кем вы содействуете?
То есть даже если творение выглядит неисправленным, оно не исправлено особенным образом, чтобы с помощью исправления те, кто стремятся к Творцу, могли бы достичь его. То есть мир не исправлен намеренно. И мы, те, кто собираемся исправлять его, мы исправляем себя, и за счет этого мир проходит исправление, и тогда мы приходим к исправленному миру, который называется мир исправления, и к собственному исправлению. Поэтому не нужно видеть мир неисправленным, а неисправленным намеренно для того, чтобы мы исправили его с помощью собственного исправления.
«Я начал творение, а вы завершаете его». Потому что Создатель исправил Малхут только в девяти ее первых сферот. Исправление Малхут де Малхут передал Израилю, чтобы исправили ее посредством работы и хранения девяти первых сферот. И поэтому вся работа Израиля до завершения исправления относится только к девяти первым сферот Малхут и определяется как выяснение 288 рапах искр, которые были исправлены Создателем. С этой стороны были отстроены два храма наверху, первая Гей и нижняя Гей, а также внизу. И поэтому считается, что они выстроены людьми посредством работы людей, на которых возложено завершение творения. И поскольку 32 ламет-бет, последние искры, относящиеся к Малхут де Малхут, еще не исправлены, от них происходят ситра ахра и великий сброд, вводящие в грех Израиля. И поэтому были разрушены два храма. Однако после того, как сыновья Израиля выявят все 288 рапах искр, имеющихся вследствие разбиения килим, тогда Творец сам выявит 32 ламедвет последние искры, относящиеся к Малхут де Малхут и называемые каменным сердцем Лефаевен. Как сказано, «И удалю я из плоти ваше сердце каменное». И тогда осуществится исправление Малхут де Малхут, называемое последним храмом. Как сказано, если Творец не отстроит храм, то есть до конца исправления, когда работа передана людям, и их с трудом были отстроены два, храма, напрасен труд строивших его, поскольку они были разрушены. Однако после того, как завершат люди возложенное на них исправление, тогда Творец опустит сверху отстроенный Иерушалаем, то есть Малхут де Малхут, и отстроенный храм, то есть внутреннее наполнение Малхут де Малхут. И тогда это станет строением навеки вечные.
Пожалуйста. Нет вопросов? Да.
И
находится от них ситра ахра и великий сброд. Какая разница между ситрой ахра и великим сбродом?
Это клипа.
Нет в наших понятиях этого.
Еще не настало время исправить их, и мы относимся к ним как к общей клипе. И чистой силе. Да, пожалуйста.
Он пишет здесь, что вся работа Израиля до завершения исправления — это только в девяти первых малхут и выстроение 288 искр. Вы можете объяснить, что такое исправление девяти первых сферот малхут, каков характер этого?
Собственно, малхут — это желание получать. И желание получать само по себе непригодно для получения света по условиям первого сокращения, когда свет может быть принят в желание только по подобию свойств между ними. А подобие свойств между ними — это как свет со всем его намерением отдавать, и форма малхут должна быть тоже отдавать, чтобы свет наполнил малхут, и они были бы равны по намерению. По природе они не могут быть никогда быть равны, поэтому невозможно изменить природу, можно изменить намерение, и только. Поэтому малхут может изменить свое намерение от того, что она включается в бину, в желание отдавать. Малхут, которая соединяется с желанием отдавать биной, получает от нее желание отдавать. Не вся, а только малхут де малхут не может включиться в намерение ради отдачи, оно не способно по своей природе. По природе малхут. Поэтому получается у нас, что малхут, которая включается всеми, во все свойства, которые перед ней, она могут быть подобны этим свойствам в девяти своих частях, а десятая часть не способна. Поэтому получается у нас разделение малхут на девять первых и малхут де малхут, десятую часть. Девять частей малхут мы можем исправить ради отдачи и получить в них свет ради отдачи, и это называется, что в этих свойствах творение может слиться с Творцом, а в Малхут де Малхут мы не способны там прийти к намерению ради отдачи, поэтому то, что у нас остается, только сократить ее и не трогать ее. И в этом, собственно, работа Израиля. Так мы и делаем. Да.
Как исправление девяти первых, можно сказать, делится на двое, как исправление намерения, так и исправление в конечном счете получения ради отдачи, и то, и другое?
Да, есть там много частей в использовании ТЭТ решено первых девяти. Есть и буры, никаму, хин, все, о чем мы говорим в исправлении. По исправлению малхут говорится о девяти первых сфер.
И когда мы находимся в начале пути, мы исправляем только намерение? Прежде всего, выстраиваем намерение, или есть работа и получение в каком-то мере ради отдачи тоже?
Ну, конечно, как все, что говорится о получении ради отдачи, говорится о первых девяти сферот. Никогда не говорится о малхут де малхут. Это происходит при конечном исправлении, сверху происходит специальное исправление, и невозможно даже объяснить, как это происходит. Это уже действие, которое относится к Творцу. А мы работаем только с девяти первыми сферот. То есть со свойствами, с которыми Малхут может включиться в бину. А бина символизирует нам свойства отдачи, который выше Малхут.
Мы говорили о том, что мир создан специально испорченным, чтобы Израиль восполнили его,
да,
исправили его, и были партнерами Творцу. Вопрос такой. Естественным образом склонность исправить мир все-таки. Как можно различить, что дано и что нужно в этом исправлении, в этом партнерстве и исправлении, а чего нет?
Ну, как мы говорили, 9 первых сферот Малхут, они предназначены для исправления, для слияния, а Малхут де Малхут нет. В конечном сравнении, как так написано, написано, что даже Малхут де Малхут, после всех исправлений, которые произошли в первых 9 сферот, Тетришанот, она также сможет прийти к слиянию. Это особое действие Рапали Микапциэль, я даже не знаю как, непонятно, как она может включиться в Бину или каким-то другим образом, чтобы и на нее будет влиять весь свет 9 первых, но даже эта природа Малхут де Малхут сможет получить намерение ради отдачи.
Каков совет, если мы еще не выделяем этих духовных понятий, ни 9 первых сферот, ни Малхут де Малхут?
Если мы не выделяем, то мы все еще не способны сделать никакие действия исправления практически, так мы должны учить Тору как чудесное свойство, как сгула, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику, который бы влиял на наши желания. Мы не знаем, как их отсортировать, где там Малхут, где там 9 сферот, которые в них, или Малхут, и Малхут. Мы ничего не знаем, это не важно. Все это все равно происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Так мы должны притягивать его, приближать его. И поэтому наша учеба, она потому, насколько это возможно, приблизится к свету. А что у нас есть? У нас есть, мы должны собраться физически, чтобы между нами была связь, чтобы мы в материальных свойствах, те, которых есть у нас в желании получать, даже в материальном и недуховном, мы должны тоже рассортировать его, мы должны его, насколько это возможно, подготовить к духовной форме, чтобы мы построили себя подходящим к 10 духовных сферот. У нас нет этих 10 сферот, но по нашим телам мы как 10, так давайте себя подготовим к этим 10, будем подобны. Это как дети играются. Так это мы видим в природе, с помощью таких игр люди растут от младенцев до детей, от детей до юношей, и дальше становятся взрослыми. Ну так это возможно? Возможно вырасти? Да.
А что не стоит вводить, что не относится к этому партнерству? Во время подготовки, во время, когда еще нет духовных понятий,
мы стараемся учиться тому, что говорят нам каббалисты, все, что относится к подобию с высшим светом, с шхиной, с частями шхины, с соединением шхины. И из этого мы так постепенно приходим к исправлению. В той мере, в которой мы стараемся быть как исправленные части, как исправленная форма, мы в той мере удостаиваемся той исправленной формы, которая уже существует и должна раскрыться. И мы удостаиваемся света из той высшей исправленной формы. Это свет называется свет, возвращающий к источнику. И эта форма исправленная, которая существует, влияет на нашу форму неисправленную. И в той мере, в которой мы стремимся к этой исправленной форме, в той мере мы получаем свет, возвращающий к источнику оттуда, и он исправляет нас и формирует. Да.
И отношение к тому, что кажется не относящимся к этим специфическим понятиям притяжению света, возвращающему к источнику. Какое должно быть отношение к системе исправления?
Если мы уверены, что действие наше ради отдачи, так мы должны видеть, если у нас нет выхода, и мы находимся ради получения, но все-таки мы стараемся, насколько это возможно, даже в желании получать ради получения, делать какие-то действия материальные, как будто бы это исправлено и на нас влияет. А что это значит? Я, понятно, не исправлен, но я обнимаю товарища С, я пою с ним и учусь с ним вместе, делаю всевозможные действия с ним. И в материальном, внешнем, это действие по объединению, но внутри, во внутренней части это все еще нет. И таким образом, даже этим мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. Хорошо? Да.
Йосеф из Афулской группы спрашивает, как попросить у света Зора подняться над падением. В то же время есть большая потребность думать об успехе группы и Рава во всем. Как не просить за себя, а иначе я нахожусь в падении?
Ну, это как раз все вопрос молитвы, когда я должен просить за ближнего, а не за себя, потому что просьба о себе, она разрушает душу. Но в той мере, в какой я могу, даже механически, даже ну, я иногда нахожусь в падении, иногда в подъеме, неважно. Если я стараюсь, даже без желания, без намерения и вообще без какого-то направления, просто просить механически, то есть только произносить эти слова, я чувствую, что сердце мое абсолютно не со мной. Я хочу думать о себе, но я все-таки говорю о том, что я люблю ближнего. Мы должны видеть, что все равно такие действия, когда понятно даже, что они против нашего желания, даже если мы совершаем их во внешних, как внешние действия, физическими действиями, и то, что позволяет нам этот мир, поэтому мы специально находимся как раз в этом мире, не в мире желания, в мире действий. И если мы это делаем, то мы также продвигаемся к исправлению. То есть мы должны начинать от самой внешней формы, которая как только это возможно. И эти действия также относятся к святости. Ну, скажем, я весь ради получения ничего не хочу, но я встаю и прихожу на урок, и я сижу с товарищами, и я делаю что-то, что я могу делать, готов делать в своем теле. Но несмотря на то, что ни разум, ни сердце не согласны, я ничего не хочу. Но я через силу это делаю в своем теле, и это также притягивает свет, возвращающий к источнику. Как в нашем мире дети растут с помощью своих игр, так и мы растем с помощью таких вот игр. Поэтому очень важно участвовать во всем, что делает группа. Поэтому так пишут и каббалисты. И мы должны организовать нашу жизнь так, и семьи, и беседы, и трапезы, все, абсолютно все. Потому что все это притягивает свет. Хорошо? Хорошо. Ну, отлично. Продолжай.
198 страница. Возвращает голову свою. Оборачивает голову назад. 234. Великий Раби Хия отправился к рабе Шимону и увидел огненную завесу, не позволявшую пройти в дом. А рабе Шимон с его учениками находились с внутренней стороны завесы. Удивился рабе Хия, сказал: «Послушаю я слово из уст его отсюда, с внешней стороны огненной завесы». 235. «Услышал голос одного из учеников раби Шимона, сказавшего: „Беги, возлюбленный мой, и будь подобен газели или молодому оленю“. Все стремление, которое испытывали Израиль к Творцу, это, как сказал раби Шимон, страстное желание Израиля, чтобы уход и отдаление Творца от них происходили подобно убеганию газели или молодого оленя». 236 пункт. «Ни одно животное в мире не ведет себя подобно газели или молодому оленю. Отдаляясь немного во время бегства и поворачивая голову к тому месту, откуда удаляется. И всегда неизменно он поворачивает голову назад. Так сказали Израиль, владыка мира. И если мы привели к тому, что ты уходишь из нашей среды, да будет желание, чтобы ты удалялся подобно газели или молодому оленю, который бежит, поворачивая голову к тому месту, которое оставил, к месту, в котором был раньше, и которое оставил, убегая оттуда, как сказано. Но при всем том, в их пребывании на земле их врагов я ими не пренебрег и не отверг, чтобы истребить их, нарушая союз мой с ними. Когда газель спит, один ее глаз закрыт, а другой бодрствует. Так сказали Израиль Творцу: «Поступай подобно газели, как сказано, ведь не спит и не дремлет страж Израиля».
То есть Исраэль, которые не способны сами приблизиться к Творцу, а нуждаются в Его помощи, они просят постоянно присматривать за нами, и если ты отдаляешься, то отдаляйся так, чтобы мы в твоем отдалении смогли определить, что ты намеренно отдаляешься от нас. То есть отдаляешься и держишь лик свой, смотришь назад, и в твоем отдалении будет отношение к нам. Этим ты хочешь приблизить нас, чтобы лик твой отдалялся, но все-таки был повернут к нам. Это поможет нам даже тем, что ты отдаляешься от нас, стремиться к тебе. Да.
Рав, мы иногда читаем из источников, что бывает состояние, когда источники говорят, что ваш Творец спит. И также в Египте, когда правитель Египет был, и в Пуре мы говорим о этом, что это за состояние, которое якобы есть такой разрыв, когда не оборачивает голову назад.
Нет разрыва, а Творец, только Творец действует по отношению к нам всевозможными формами. От формы, когда он действует сам, и до формы, когда он как фараон, и между этими формами, крайними формами, есть всевозможные другие формы, которые для того, чтобы пробудить нас и слиться с ним, как нет никого, кроме него, и добрые, творящие добро, и они должны тянуть нас вперед. Если он отдаляется, нужно видеть в этом отдалении как раз притягивание, что он притягивает нас. Нет никакого действия со стороны Творца, которое бы не было направлено на то, чтобы притянуть нас к Нему. Да.
Я пытаюсь связать с этим конгрессом, который мы прошли сейчас. Было ощущение, что мы, я, по крайней мере, почувствовал, и говорили об этом в десятке, что как бы происходит что-то без того, чтобы мы чувствовали, что это происходит. Как будто что-то происходит, не знаю где, и мы совершенно не осознаем этого, и пока еще есть ощущение издалека, как будто что-то происходит все-таки.
Да, действительно.
Это подобно этому?
Ну, похоже, это всегда так происходит, когда Творец действует на нас с помощью двух, ну, скажем, этажей, слоев. Один слой, когда мы чувствуем, что что-то происходит с нами, и второй слой внутренний, более внутренний, когда что-то происходит, ну, какие-то подземные изменения, когда он постепенно приводит нас к осознанию, что духовное построено из двух слоев. Также тем, что человек действует, и Творец действует на нас, и как бы задействован с нашей стороны. Все, что происходит на поверхности и ниже поверхности, более внутренним образом, всегда. И мы должны привыкнуть к этому и видеть эти вещи таким образом, таким сложным, скажем, образом, когда ты начинаешь видеть килим, как они действуют, и систему, которая их задействует, эти килим. И это две формы, как маленький ребенок не понимает, что происходит с людьми, которые так ведут себя. А мы смотрим на этих людей, мы можем определить, почему это происходит, для чего это происходит, какое внутреннее намерение человека. Мы видим отношения между людьми более глубоко, глубже. А маленький ребенок, он смотрит, он видит только то, что происходит внешнее для него. Это весь мир и вся жизнь, и кроме этого ничего нет. Для нас нет. Мы понимаем, что отношения между людьми, которые маленький ребенок не видит, а наше зрение видит, наше понимание, это как раз самое главное. И так это в духовном, это гораздо более выпукло. Есть действия, которые вообще весь мир находится в движении, но мы раскрываем ту систему, которая задействует этот мир, запускает. Ну, скажем, обычный человек в этом мире, он этого не определяет. Он не видит этого. Для него все эти вещи, ну, не существуют. Не существует, нету. Он просто не понимает, что происходит. Ты видишь, на поверхности люди ведут себя так, и этого им достаточно. Даже если недостаточно, откуда они будут это знать, то, что происходит в мире? Если бы знали, какая причина, какие силы там действуют, что они должны сделать, то действовали бы по-другому. Но действовали по-другому по своему желанию получать. Поэтому вся высшая система, которая задействует человека и отношения между людьми, она скрыта. Почему? Для того, чтобы они начали вести себя по своим желаниям, как скрытая система, чтобы они построили между собой такие отношения, как в скрытой системе. И в той мере, в которой они будут делать усилия, чтобы построить такую систему, тогда эта система, которая скрыта, она будет раскрываться и будет позволять им так действовать. Вот в этом как раз наша работа. И это называется притянуть свет, возвращающий к источнику. Мы должны делать усилия в наших отношениях, чтобы эта скрытая система по нашим действиям смогла раскрыться. Да.
Я думаю, что вы достаточно открыто говорили об этом на Конгрессе. Я хочу просто задать вопрос об этом. Это своего рода состояние, когда ты чувствуешь, что что-то воздействует на тебя. Это может быть немного подобно зародышу, что-то действует на нас, и мы совершенно не различаем, что действует, не осознаем. Я не уверен, что есть такое выяснение в десятке, что происходит, потому что есть ощущение...
Мы не должны выяснять, а мы должны видеть по книге, то, что написано в книге, по то, что объясняет учитель, то, что написано во всех статьях, и реализовывать эти вещи, насколько это возможно, сколько мы должны стараться это делать. Мы не должны быть точными, мы должны стараться. Если мы знаем и не делаем, это хуже, чем если не знаем и делаем. А когда мы стараемся это делать, как маленький ребенок, который не знает точно, но старается, этим мы запускаем молитву, которая самая полезная. Это наша чистая работа. Да.
Не очень ясно, почему, какова польза от обращения в то время, когда система скрыта. Что нужно обратить к Творцу, потому что это ложное обращение.
Это не важно, это не важно. Это обращение выражает твое желание. Я хочу так поступить, я хочу быть добрым, я хочу делать действия, которые... близко к нам нету ничего другого, что было бы так приятно, скажем, высшему, когда низшие старались бы быть как они. Не способны, но хотя бы старались. Как раз эта разница между ними, между желаемым и действительным, эта разница доставляет наслаждение Творцу. Как я смотрю на ребенка, который старается быть как я, но у него не получается, и он просит у меня помощи, чтобы я помог ему и объяснил, как быть как я.
Иногда мы говорим о том, что каббалисты смотрят на систему очень точным образом, и выводят все формы неправильные, которые включают в себя всю эту форму, и направляем всякие обращения о себе, о пустые просьбы, ложные просьбы, которые только путают. Мы говорим, нет, несмотря на то, что система скрыта, и, конечно же, твое обращение ошибочное, и мы можем это делать, это немного противоречит этим двум направлениям.
Я не понимаю, что ты говоришь. Вы понимаете? Ну, объясни еще раз. Ты.
Какова польза в эгоистическом обращении к Творцу, который скрыт?
Что ты просишь?
Прошу, прежде всего, кого я прошу?
Я спрашиваю, что? Почему ты переправляешь мой вопрос?
Извиняюсь, что я прошу? Я прошу сил работать, находиться в отдаче.
Быть в отдаче, ты уже доставляешь наслаждение тем, что ты просишь силу быть в отдаче. То есть уподобиться Творцу, да. Ну.
Я ведь прошу это за себя.
Так это называется быть в отдаче? Отдавать ради получения.
Чтобы были у меня силы находиться в отдаче, чтобы у меня были.
Да, ну хорошо. А для чего тебе нужны силы отдачи?
Потому что этим я доставляю наслаждение ему.
Ну так ты хочешь отдавать?
Да.
Ну так хорошо, почему это плохо?
А почему это не ложное обращение?
Я не знаю, ложное или нет, но ты просишь, даже если это ложно. Может, ты не знаешь, ложное это или нет, но этого достаточно для твоей ступени.
Я же знаю, что это ложь.
А, ну если ты знаешь, тогда тоже хорошо. Ты знаешь, что это ложь, и несмотря на это, ты обращаешься к Творцу и просишь у Него силы отдачи, несмотря на то, что ты все еще не способен просить это у Него правильным образом, потому что ты не находишься в отдаче, но ты просишь, чтобы у тебя были силы отдавать. И ты думаешь, что с помощью силы отдачи, даже если ты просишь, потому что это тебе так хорошо, но все-таки ты притягиваешь свыше помощь. Мы начинаем наш процесс просто с нуля, и поэтому самое главное — молиться весь день. Нет в этом никакого ограничения. Если ты обращаешься к Творцу, нет никакого ограничения в этом. Но самое полезное, действенное — это через группу. Но даже без группы, даже если ты один, это все равно действует. Только не прямым образом, а каким-то косвенным. Приводит тебя к осознанию зла, почему это ты так делаешь. Но все-таки тебя приводит к определенному циклу, но все-таки продвигает. Вы видите, в Алма-Ате есть у нас много товарищей, которые еще там остались, еще не разошлись. Не разъехались.
Кен.
Да.
Коликовод.
Молодцы.
Кен.
Да.
И это лучше, чем сидеть и не делай, предпочтительнее просить даже в таком состоянии, даже не через группу. Может быть, лучше не просить.
Всегда обращение к Творцу — это лучше. И после того, как ты себя замкнул на Него, нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро, после этого ты сейчас стараешься все больше и больше быть, ну, духовным. Но прежде всего замкнуться на высшей силе. Хорошо? Ну, продолжаем. Подожди. Да.
Что такое просить через десятку или через группу, то, что вы раньше сказали? Что это такое? Я не могу воспринимать, что такое через группу, через десятку. О чем это говорит?
Ты понимаешь то, что ты спрашиваешь? Ты спрашиваешь то, что, о чем мы говорили уже 2-3 года назад, и ты спрашиваешь сейчас, как будто ты не слышал.
Верно.
Первый раз.
Я не слышал первый раз.
Что значит через группу?
Ведь в ощущении нет через группу.
Если я хочу приблизиться к Творцу, я один не существую. Относительно Творца существует 10 сферот. Только 10 сферот. Нету творения, а только 10 сферот, которые связаны друг с другом. Авая, и поэтому, если ты хочешь обратиться к Творцу, ты должен обратиться из этих 10 сферот, потому что ты в них находишься тоже. Поэтому мы должны соединиться в группу, в равенстве, и принизить себя, и возвеличить между нами Творца, насколько я могу это себе представить, и включиться, насколько это возможно, и просить за эту группу. Если я прошу, то я Малхут, а Малхут не может просить за себя. Это нам называется Малхут де Малхут, а только за 9 первых сферот, в которых раскрывается Творец. Так я прошу ради товарищей, я прошу за товарищей, чтобы в них раскрылся Творец. Я готов сократить себя, не хочу ничего получать, а высший свет, чтобы прошел через меня к ним. Это называется, что я молюсь молитвой многих. И тогда я таким образом обращаюсь к Творцу. Моя точка сокращена, а их точки раскрыты. И я прошу у Творца, чтобы через меня прошел свет в группу. И так как я прошу свет прийти в группу, это называется, что первенец наследует вдвойне, то есть через меня проходит свет, и я таким образом могу наполнить и себя, несмотря на то, что у меня намерение наполнить их, товарищей. И так каждый из нас просит, и если действительно его просьба ради других, так он прежде наполняется прежде от той трубы, которая проходит через него.
Рав, я знаком с тем, что вы сказали, и я должен стараться работать. И я спрашиваю, когда я нахожусь в этом состоянии, что я должен почувствовать что-то, я что-то сделать без, делать что-то без того, чтобы чувствовать вообще?
Ты должен механически стараться пробуждать такие состояния. Существуют они или не существуют, они важно. Нужно играть в них, насколько это возможно, пока не придет ощущение.
То есть, в конечном счете, должно прийти ощущение. Это процесс просто.
Да. Вперед.
198-я страница «Творец и сыновья его». 360-й пункт. Сказано о человеке, ибо по образу Всесильного создал он человека. И сказано, и немногим умолил ты его перед ангелами. Если люди так важны по деяниям своим, но пропадают из-за праха колодца, то есть сбиваются из-за клипот, удерживающихся в праке Малхут, называемые колодцем. Как же они придут к тому, чтобы черпать наполнение из колодца? Он выбрал высших ангелов и выбрал Израиль. Высших он не назвал сыновьями, а нижних назвал сыновьями, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». Он назвал их сыновьями, они называли его отцом. Как сказано, «Ведь ты, Отец наш». И сказано, «Мой возлюбленный мне, а я ему. Он выбрал меня, пасущего среди лилий. Он выбрал меня, а я выбрал его».
Но мы учим это во многих местах, кто кого выбирает, или Творец Израиль, или Израиль выбирает Творца, и в этом нет, нет ответа. Почему? Потому что в той мере, в какой мы выбираем Творца, Творец выбирает нас. Есть вещи, которые приходят сначала от Него, есть вещи, которые приходят сначала от нас. Да. Это как сыновья с детьми, сыновьями. Понятно, что сыновья — это результат отцов, а с другой стороны, нету... Сыновья принимают на себя и раскрывают, что это их отец, тогда понимают, что он их отец.
Управлять стадом. 371-й. Псалом Давида. «Творец, пастырь мой, не будет у меня нужды. Творец, пастырь мой, пастух мой, как пастух управляет стадом и ведет их к доброму пастбищу, к тучному пастбищу, вместо полноводных рек, направляя их прямым путем по справедливости и закону, так и о Творце сказано. На пастбищах травянистых он укладывает меня, к водам тихим приводит меня, душу мою оживляет».
То есть действительно заботиться, провести нас через все те состояния, через которые мы должны пройти постепенно, по-доброму и таким правильным образом, чтобы, потому что природа наша выглядит таким противоположным образом от него.
Рав, после конгресса я здесь взял несколько выяснений, которые в Зоре находят ответ. И если я чувствую трепет в течение дня, я чувствую это как общий трепет, что мы должны делать в этот момент, когда чувствуем страх, какое-то действие, молитву?
Прежде всего, это тебе напоминает, что тебе не хватает объединения. Если есть страх, то это недостаток объединения. Страх приходит, когда у нас есть свет, который не находит кли. И тогда он стоит наверху, и мы думаем, что это приятное состояние, но это состояние неприятно. Свет, который стоит без кли, он очень угрожает, угрожающий, он очень пугающий. Он выводит нас из состояния спокойствия. И поэтому мы должны сразу подумать, как восполнить это кли. Он напоминает нам, что нам не хватает келим. А не хватает келим — это не хватает объединения. Только объединившись мы можем сделать, как сказать, возврат, восстановление. Ну, такое копирование. То есть, что значит копировать? 10, иди еще 10, еще 10. Таким образом происходит эта репликация. Это как рождать новые килим. Да.
То есть молиться, порождать новые келим.
Молиться, просить, пробуждать товарищей, чтобы они тоже что-то делали больше. Да, несмотря на то, что это ты только пробудился. Но наше пробуждение всегда происходит через неприятные ощущения. Страх, какое-то плохое настроение, беспомощность, от огромной апатии до сильных очень страхов и тревог. Во всем спектре неприятных ощущений. Да.
Так почему, по сути дела, много раз бывает состояние, когда я пытаюсь извлечь молитву, но я не могу. Есть сила, желание, я пытаюсь и не могу извлечь из себя молитву.
Ну, очень хорошо.
Тогда в тот момент, когда я нахожу молитву, как бы.
Почему ты не можешь извлечь молитву, потому что у тебя нет желания. Тебе постоянно показывает, постоянно высший свет стоит перед тобой, и ты должен определить, что он делает во мне, потому что он первый. Он показывает тебе, что тебе недостаточно желания. Поэтому твоя молитва, ну, я понимаю, что мне чего-то не хватает, но я не чувствую внутреннего толчка. Я чувствую внутреннее направление, но все еще непонятно, что это за, что это должно быть, и если есть даже у меня это, я не знаю, что это. Это такие вот прояснения, недостаток выяснения хисарона. Еще.
Когда я молюсь за товарища, напрямую, эта молитва тоже должна пройти через десятку?
Желательно через десятку пояснять все. Если ты отключаешься от десятки, ты прекращаешь существовать в духовном. Как может быть, что ты существуешь, если ты не в десятке? Нет такого. То есть меньше десятки, это значит, что на тебя действует сила разбиения, она отключает тебя от Творца, и ты находишься за паргот, занавесом. Это часть, когда нет у тебя никакой возможности жить духовной жизнью. Духовная жизнь — это в десятке. От состояния, от ступени ноль до ступени 100%. На любой ступени, как бы там ни было, это 10. Но несмотря на то, что мы так теоретически объясняем, неважно. Даже если ты Даже если ты не способен видеть себя сейчас в десятке, все равно обращайся, постоянно обращайся каким-то образом. Несмотря на то, что написано, что он себя разрушает таким образом, и лучше не обращаться, но мы находимся в состоянии, когда у нас нет выхода, мы еще все еще находимся в таком состоянии, что лучше даже таким образом обращаться к нему. Ну, а после этого мы очень быстро приходим к молитве из десятки.
Я иногда ловлю себя на том, что после того, как я благодарю ему, легче произнести молитву. Можно сказать, что благодарность Высшего — это молитва до молитвы.
Так ты уже не находишься в Хисароне, ты уже находишься в благодарности, у тебя уже есть какая-то связь с Творцом, поэтому ты обращаешься к Нему, и ты находишься в таком добром отношении. Исходя из этого, ты уже, уже у тебя все хорошо. Это значит, что ты уже пришел к построению связи с ним свыше. Это Творец дал тебе эту связь.
Да, это так. Я просто пытаюсь выяснить, что такое молитва до молитвы. Благодарность, можно назвать это молитвой до молитвы?
Нет. В благодарности у тебя нет хиссарона. Есть хиссарон благодарить, но это не тот хиссарон для исправления келим. Нет.
Потому что сразу же после благодарности я прошу, я чувствую, что есть у меня сила, я прошу что-то за десятку. Объединение, любви.
Верно. Есть у тебя хорошая основа. Но так мы делаем. Так мы делаем в молитвах, которые написали каббалисты Кнессет Агдола, Великого Собрания. Мы начинаем с благодарения. Благодарение, и это для того, чтобы подготовить себя к тому, что даже если мы потом просим исправления, эти исправления для того, чтобы приблизиться и быть дающим. Нужно благодарить в начале, в середине и в конце, просьбы. Это как вот такой сэндвич. Два кусочка и последний.
Это я знаю, но что тогда молитва, предваряющая молитву?
Молитва, предваряющая молитву, это обычно, когда мы ощущаем хиссарон, но все еще этот хиссарон не обработан, и мы должны с помощью него найти настоящие желание настоящих хиссарон. Об этом мы молимся. То есть молитва, предваряющая молитву перед уроком. Я на уроке постоянно молюсь о свете, возвращающем к источнику. Мне он нужен для того, чтобы он меня исправил. Но когда я по дороге на урок, перед уроком, то, что называется, я не чувствую в этом хиссарон, и мне не нужен этот свет, возвращающий к источнику. Но я так себя формирую, что я включаюсь в окружение со всем, что написано, и я понимаю, что мне все-таки нужен этот свет, возвращающий к источнику. Для этого я прихожу на урок. А не, это не просто урок между таким-то часом и таким-то часом, и быть в десятке. Но я прошу, чтобы у меня был хиссарон, прийти на урок, и во время урока, чтобы у меня был хиссарон, притягивать свет, возвращающий к источнику.
Так можно сказать, что это молитва, так, эгоистическая часть, потому что я где-то для себя прошу.
Так же это может быть, да. Может быть. А может быть и нет. Может быть, что в молитве, предваряющей молитву, я прошу, чтобы у меня была связь с товарищами, чтобы у меня была любовь к товарищам. Я хочу почувствовать, от чего они страдают, чего они хотят. Это молитва, предваряющая молитву. А после этого уже молитва. Это уже относительно Творца, в сторону Творца.
Туда.
Спасибо.
Хорошо.
198 страница, сеющие семя, 67 пункт. «Счастливы вы, сеющие при всех водах, направляющие шаг вола ясла. Счастливы Израиль, которых Творец желал более всех народов и приблизил их к себе, как сказано, и тебя избрал Творец, чтобы быть ему избранным народом. И сказано, ибо удел Творца народ его, Яков — предел наследия его. И Израиль прилепляется к Творцу, как сказано, а вы, прилепившиеся к Творцу Всесильному вашему, живы все вы ныне».
То есть есть особое отношение к тем людям, которых пробуждаются решимот, и они пробуждаются к слиянию с Творцом, и в соответствии с этим, конечно, Творец относится к ним по-другому. Это отношение между светом и кли. И люди, которые все еще, в которых все еще не пробудились решимот, так отношение к ним Творца все еще как ко всему все еще не выпроясненному желанию. И разница очень большая. Эти называются Исраэль, а эти пока что называются народы мира.
68 пункт. «И они праведники перед Ним, потому что они сеют при всех водах. Сеют ради праведности, то есть поднимают ман для привлечения мохин малхут, чтобы она называлась праведностью. Потому что без мохин она называется цедик, без праведности, без буквы гей. А тот, кто сеет ради праведности, сказано о нем, ибо велика выше небес милость твоя. Выше небес называется также при всех водах. И что такое выше небес? Это будущий мир, то есть бина, которая находится выше Зерампина, называющегося небесами. А Израиль сажают семя, то есть поднимают ман при всех водах, то есть в бине, для привлечения мохин малхут, чтобы она называлась праведностью.
Далее.
И Израиль порабощались всеми народами для того, чтобы поднялись с их помощью. 286 пункт. Израиль сопоставляется со всеми остальными народами мира. Как остальных народов 70, так и Израиль их 70. Как сказано, всех душ дома Иакова, пришедших в Египет, 70. И тот, кто правит Израилем, он словно правит всем миром. 287 пункт. Отсюда следует, что Израиль — это 70, как сказано. А сыны Израиля расплодились и размножились, и увеличились, и усилились очень-преочень. Ведь здесь перечислены 7 ступеней, каждая из которых состоит из 10, итого 70. А после этого сказано, «И встал новый царь над Египтом, так как из-за его власти над Израилем, который сопоставляется с 70 народами, он считается новым царем». 288. Почему Израиль находились в порабощении у всех народов? Для того, чтобы мир поднялся с их помощью, так как они сопоставляются со всем миром. И сказано, в тот день будет Творец един, и имя Его едино. И так же, как Творец един, так же и Израиль едины. Как сказано, народу единому на земле. И так же, как имя Творца едино и раскрывается в 70 именах, так и Израиль едины и раскрываются в 70.
Вопросы? Ну, это нам понятно, что не может быть, что будет Израиль меньше, чем 70 народов. Они должны включиться этим в 70 народов, чтобы 70 народов властвовали над ними. И затем Израиль выходят, находят связь с Творцом и притягивают за собой все народы мира. Да, Несси.
Можно вопрос, что происходит после урока Зора? Это важно.
После
что мы делаем с материалом?
Ну, спроси.
Мы посылаем, если получается нам технически возможно, может быть, 9 часов вечера, посылаем вопрос товарищей или последовательность вопросов, правильно ли это делать, или просто послать отрывок, когда мы читаем Зоар. Потому что тот, кто встает утром, читает это. Что лучше всего ему услышать в это время?
Я не понял, что происходит. Ты можешь объяснить?
Мы после урока получаем на наши смартфоны отрывок из урока Зоар.
Кто-то посылает, да?
Да, это команда Несси. Это или целая последовательность вопросов, или вопросов где-то 1-2-3 минуты.
То есть это не отрывок из Бальсулама Рабаша?
Это как раз вопрос, что стоит посылать, вопрос товарища или отрывок Рабаша, Бальсулама или Зоар. И само урока Зоар — это запись, это не отрывок, который зачитывается.
Это тем, кто не был.
Потому что они встают утром, они сразу же нажимают и слушают подготовку к уроку.
Я не знаю. А как вы выбираете эти отрывки? По вашему опыту, вы уже получили несколько раз такие отрывки, да? То есть лучше слышать отрывок с урока или лучше слышать, что еще? Не читать, да, слушать. Что вы посылаете, видео или аудио?
Обычно мы посылаем звукозапись и вопрос и ответ, который происходит на уроке.
Ну, хорошо. Хорошо. Все-таки это их помещает в такой в нужные мысли, и с этим они идут.
Когда они встают от сна, скажем, кто-то встал.
Чтобы пусть послушают это.
Чтобы послушают.
Если это вопрос и ответ, такой закрытый такой пэкэдж, это хорошо. Это дает ему такой толчок для правильных мыслей. Хорошо? Ну, хорошо. Все спокойные. Ну, читай.
Израиль порабощали всеми народами для того, чтобы поднялись с их помощью. 286. Святая земля Израиля должна будет наполнять весь мир. 15 пункт. Псалом Давида, Творцу земля и все наполняющее ее, вселенная и живущие в ней. Земля — это святая земля Израиля, которая с самого начала существует для того, чтобы орошаться от Творца и благословляться от Него, а затем уже от нее орошается весь мир. Вселенная, живущая в ней, это остальные земли, вбирающие от него.
То есть страны мира. Это понятно. Израиль называется Ли-Рош. Это сначала всегда идет Рош Парцуфа, связывается со светом, он уподобляется свету. И в Рош нету получающих келим, а только намерения. И по тем намерениям, которые есть в Рош, делают проверку, насколько намерения Творца и намерения Творения находятся в подобии друг другу. Это называется, что прямой свет облачается в отраженный, приходит звук Даака, когда есть проверка, и начинаем организовывать таким образом получение света ради отдачи от Педерош и ниже. И тогда после Зивук Дака приходят к реализации только и только при реализации от П ниже, когда принимают этот высший свет ради отдачи, это называется, что кли получает. И поэтому Исраэль, когда они находятся в этом действии, в этом действии они наполняют келим народов мира, они называются Рош. Поэтому все зависит от них. Сначала они получают высший свет, а затем они могут присоединить к себе келим народов мира и передавать им. Поэтому и сегодня, когда мир находится в большом кризисе, он нуждается в том, чтобы Израиль пришел как можно скорее к контакту с Творцом, с высшими светами, и сделал работу Рош, тогда народы мира смогут тоже получить от этого, потому что выяснится, что действительно Израиль сами не могут взять никакого исправления, как раз с помощью соединения с народами мира, когда они получают от народов мира их авиют, тогда они могут этот авиют превратить с помощью света в закут, и так получать ради отдачи в Рош и передавать в получающие келим народов мира, и это в то, что в Гуф. И когда мы говорим, что есть в Исраэль и Гильгаль Тайнаем и Ахаб, это только для того, чтобы совершить правильные действия, правильные наполнения народов мира. В Исраэль самих нету келим Ахаб. Все их келим Ахаб только от разбиения, для того, чтобы их исправить, и чтобы они были способны быть Рош, или то, что они получают от народов мира, присоединяют их уже после разбиения для исправления. Да.
Вопрос Косина из Ясы. Как мы можем правильно подготовиться к уроку Зоар, когда у нас есть очень много проблем в нашей личной жизни?
Нету личных проблем. Насколько каждый погружен в свои личные проблемы, и Творец, слава Богу, не оставляет человека и действительно занимается им всевозможными различным образом и не экономит на этом. Но вместе с тем мы должны понять, что нету, не существует личных проблем. Насколько это нам кажется это личным, это не так. Все это только для того, чтобы привести все кли к исправлению. Я говорю о людях, которые находятся в нашей системе. Они все существуют, чтобы привести общее кли к исправлению. И поэтому нету никаких расчетов с самим человеком. Кто этот человек? Какой может быть с ним расчет? Духовный расчет? Нет. Только ради всего мира. То есть, если я получаю какие-то удары, проблемы, это только для того, чтобы я ускорился в своем исправлении, потому что мир нуждается в моих келим. Только так. Да.
Александр из Москвы.
Александр из Москвы спрашивает, в чем выражается выражение Творца в товарища, как я вижу исправленное творение?
Исправленным своим зрением я вижу все, что я исправил, я вижу сейчас, я все это раскрываю. Нету, ничего я не должен больше делать. Только таким образом я могу видеть, как я исправил для себя или нет. И вся группа, вся реальность, я вижу, как шхину исправил себя. Да, Влад. Сзади.
Ощущение такое, что мы буквально находимся на переходе между двумя мирами, первым и вторым миром. И самый большой толчок мы получаем на конгрессе.
Ну, поэтому мы сейчас думаем сделать конгресс уже каждый месяц. В следующий раз это будет в Риме, затем в Германии, затем в Грузии. Да.
От чего зависит этот переход? Он такой очень узкий. И что нужно пройти его в виде очень особенном? От чего зависит наш успех? Как сделать так, чтобы это было успешным переходом?
Как сделать так, чтобы было успешным и быстрым? Это ускорение, ускорение родов. Ты врач, ты понимаешь в этом. Ускорение родов.
Есть много факторов, причин.
Да, это верно, но эти факторы... Мы должны понять, что мы должны пробудить это с помощью молитвы, с помощью объединения между нами, насколько это возможно. И нужно также понять, что объединение между нами — это тоже молитва. Мы не можем сделать ничего, кроме просьбы. Но давайте сядем, обнимемся крепко. И что мы сделаем? Еще одну трапезу, еще что-то? Нет. Это все внешние вещи. Но внутренняя связь, которую мы должны достичь, чтобы стать десяткой, приходит с помощью света. Поэтому кроме просьбы об этом к Творцу нам нечего делать. Это действительно так написано. Хорошо бы, если молился бы весь день. Можем ли мы постоянно быть в просьбе, постоянно, насколько это возможно, между нами, каждый через других, все вместе? Это, собственно, в этом дело. И желательно, чтобы человек получал всегда ожесточение сердца. Он всегда ощущает это, он ощущает это личным образом, что Творец давит на него, колит его, что-то. Он должен понять, что это все-таки все это относительно группы. Он хочет избавиться от этого через группу. Он должен принести это в группу, чтобы все это правильным образом использовали хорошо. Если он поднимается над своими заботами и приносит это как заботу группы, как молитву, и ничего другого нет. Это как раз ускорение. Рождение, ускорение родов.
Пока что нам мир представляется более сильным, что все проблемы и помехи, которые люди получают, им кажется, что это очень сильно.
Это для того, чтобы ты лучше обратился к Творцу.
И именно это нужно преобразовать в просьбу. Именно это нужно преобразовать в помощь к рождению, верно?
Да. Да, все, что раскрывается, ну, Творец может дать тебе такие помехи, ну, проблемы на работе, налоги какие-то, которые ты не заплатил, полиция вдруг придет к тебе, всевозможные, там, я не знаю, как ты ведешь себя на дороге с людьми, дети в школе, неважно что. Это все только для того, чтобы ускорить тебя и приблизить тебя к молитве.
Как каждый десятки может помочь другому понять, что вся проблема, которая, любая проблема, которая пробуждается в нем, это родовые схватки?
Нужно говорить об этом. Говорить об этом. И больше ничего другого.
Просто говори так конкретно, посмотри, что у меня.
Да, кажется человеку, что ему дают всевозможные личные формы дома, с детьми, с женой, проблемы в работе, где-то какие-то профессиональные проблемы. Нет, это для того, чтобы пробудить его, обратиться к Творцу.
За товарищей.
За группу и за мир. Нам нельзя забывать, что мы должны также включать сюда весь мир.
Так что обращать внимание на то, что происходит в мире?
Мы обязаны думать, что наше исправление не заканчивается тем, что мы будем связаны с Творцом. Мы должны весь мир привести к Творцу. Если ты только замыкаешься на десятке, то получается, что ты молишься за себя, потому что десятка — это ты. Если ты хочешь действительно прийти к правильной истинной молитве, ты должен включить в нее весь мир, все страдания мира. И тем, что ты хочешь включиться в мир, который страдает, ты этим хочешь, ты описываешь этим страдания Творца в мире, как страдает Творец. Как бы Творец дал тебе исправить мир, и пока ты не исправишь его, мир страдает, и Творец страдает. Как в главе Йов, когда Творец говорит ему: «Что ты думаешь, я в Инвей, город Инвей, в Йона, это в главе Йона, когда есть там так много людей, и стариков, и женщин, и все-все страдают, что ты думаешь, что я не принимаю это в расчет, что я их оставлю, как ты хотел оставить их и убежать от своей миссии?» Поэтому нельзя нам забывать об этом. Мы должны понять, что если мы не включаем в нашу молитву также исправление всего мира и стараемся почувствовать страдания всего мира, даже людей, которые ненавидят нас и против нас, это скрытие, поэтому это так происходит. Мы должны все-таки любить всех и хотеть привести весь мир к исправлению, и тогда ты будешь желателен в глазах Творца. Поэтому я снова говорю, насколько мы сегодня концентрируемся на нашей внутренней работе, не отменять внешнее распространение. Нужно все-таки продолжать ее как-то, в чем-то. А не то, что я тут слышу, есть какие-то направления закрыть уже распространение, все отменить. Мы как бы мы выбрасываем главное относительно Творца. Мы делаем исправление всего мира. Если ты отбрасываешь весь мир, ты не хочешь распространять и не хочешь принимать его в расчет, так для чего же ты тогда? Ты все просто рожь относительно них. Ты должен быть связующим звеном. Поэтому таким образом, таким отношением относительно мира, также и Творец к тебе также относится. Это точно как в этом рассказе о пророке Йона. Это то, что происходит. Это понятно? Ну, хорошо. Идите, отдыхайте.
הנה מה טוב ומנעים ותחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבתחים גם יחד הנה מה טוב שבתחים גם יחד הנה מה טוב שבתחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד.
הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד.